Хорошо. Ну, тогда мы уже перейдем к следующему нашему разделу. Итак, 13 глава Евангелия от Луки. Здесь тоже три вопроса небольших предлагается по этой 13 главе, хотя она тоже насыщенная. Ну, первый такой вот блок – это что нам больше всего следует остерегаться и над чем стоит бодрствовать, чтобы вовремя поправлять свой светильник. Первые 17 стихов. Ну, речь идет о чем? Это вот, речь о том, чтобы нам прежде всего, это, конечно, остерегаться неправильной оценки тех или иных событий, не спешить делать выводы из тех событий, может быть, даже таких трудных, тяжелых. Имеется в виду, когда вот к Христу пришли, некоторые люди рассказали ему, да, о галилеянах, тех, которые погибли в результате падения башни Силаамской. И Христос, как бы, так сказать, в виде их, так сказать, сердца, то, что они ему говорили, это чтобы сказать, Господи, что они погибли самые грешные люди. Так им и надо. Четвертый стих, Христос говорит, вы думаете, что они были виновнее всех живущих в Иерусалиме? Нет. Не спешите делать выводы. А поспешные, не спешите. Если не покаетесь, все также погибнете. Господь говорит, это события все, они должны заставить задуматься о том, правильно ли я живу, вот вообще-то. Это вот то, что вокруг нас происходит, разные обстоятельства, внешние события, это все Бог говорит к нашим сердцам. Это в основном говорит о том, чтобы мы сверяли свой путь, на свою жизнь со Словом Божьим. Не торопились делать поспешных выводов. Вокруг нас тоже происходят разные обстоятельства, разные ЧП. Так, Господи, помоги понять, что тут речь идет о том, что наша жизнь, она вот она, скоротечная. И мне дана эта жизнь для того, чтобы покаяние и благодарение Богу служить Ему с чистой, доброй совестью. Ну, наконец, тут еще вот следующее, что нам следует больше всего остерегаться, это бесплодности духовной жизни. Вот этот пример со смоковницей и то, что некто посадил эту смоковницу, пришел искать плода, на ней не нашел. И виноградарю сказал, что вот прихожу третий год искать и не нахожу. Тут, конечно, говорится, понятно, иносказательно о том, говорится об Отце Небесном и об Иисусе Христе. Христос ходатайствует перед Отцом, говорит, подождем, проявим милость еще потерпим, не принесет ли плода. Так вот, это вот разговор к тому, что нам бояться, надо опасаться, надо остерегаться, поправлять светильники, чтобы нам не быть бесплодным, духовно бесплодным. Мы всегда должны принести два плода: плод покаяния и плод прославления Господу нашему Иисусу Христу. Всегда, всегда мы должны быть готовы принести эти два плода. Они должны быть у нас. Вот. И ну что еще можно отметить? Ну, вот этот эпизод с женщиной, скорченной, ее исцеление, освобождение от недуга и начальник синагоги. Если обобщать, то следует сказать, что должны остерегаться и опасаться. Законческого хождения. Ну, в современных условиях это законческое хождение, оно имеет место быть в разных церквях. К этому не подходи, над с этим не общайся, не садись, не прикасайся. Потому что не так говорить, не так одет, не так думает, как Яна. Или еще что-то. Ну, такой взгляд законческий, он явно был у начальника синагоги, и понятно, мы это читаем. В субботу зачем исцелять? Приходи в другие дни и исцеляй. А Христос пришел как раз в это время, в этот день. И увидел эту женщину. Может, больше он никогда не увидит ее. Надо же милость являть любое время, независимо от того, кто перед тобой. Как раньше мы видели я не помню, в этой, что ли, 11-й, 12-й главе, или, может быть, 13-й главе. Он упрекает фарисеев, говорит, милость и суд оставили. Забыли.
Вообще-то потрясает, да? Вот у них можно подумать, что постоянно исцеляли, да? Там на неделе, вообще когда-то, да? Вообще, наверное, 100 лет этого не было, да? Чтобы кто-то когда-то исцелял. И вдруг произошло исцеление в субботу, и ему, понимаешь ли, это будет приходить и в другие дни исцеляться. Вот это потрясает, конечно. Зависть у него была или что? В общем, непонятно что-то. Не просто законничество. Надо было бы сказать, о, так удивился бы, поразился бы, ой, как здорово, что исцелили человека, да? А он так вот, и приходит исцеляться в другие дни.
Ну, слава Богу. Ну, я так обозначил какие-то моменты
Потрясающе.
пунктиром. Если у вас есть что-то добавить, давайте, пожалуйста. Ну, я имею в виду вот этот блок первых 17 стихов.
Саша, еще мысль такая, но я просто добавить немножко, в смысле уже было все как бы много сказано, то вот как бы суббота, это же как раз был день такой связи с Богом, да, такого соединенности с Богом, вот, и как раз тут и получилось, что вот этот руководитель синагоги, да, он как раз вот тот плод, который должен естественным путем возникнуть от этой связи, у него не оказалось. Ну, это как тоже такая иллюстрация этой смоковницы в чем-то. Но я добавить со своей стороны просто вот.
Ну да.
Тем более, что он ничего не сделал, он только возложил на нее руки, вообще-то, и она исцелилась.
Просто хотя бы радоваться с радующимися уж.
Ну да. Он
Ну да,
никакой
я
работы
просто
не
хочу
совершал.
сказать, да, извините меня, остерегаться вот этого законческого хождения, потому что законческое хождение, оно, как правило, лишает радости человека. Теряется радость. Вот вместо того, чтобы начальнику этого синовой порадоваться вместе со всеми, потому что тут вот мы читаем, 17 стихом. Весь народ радовался о всех славных делах его, кроме начальника синагоги. Все радовались. А тут такое законное искажение, оно лишает радости, действительно. А
Кстати,
народ простой, вот он видя эти дела Божьи, и понимая, радовался, прославляя Господа.
Кстати, это 17 стих прочитал, написанный, когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. То есть там они противились, и этот начальник синагоги противился, и еще кто-то там противились просто.
Все противились.
И, да, все противились, а вот те, которые не противились, ну, вот, а весь народ радовался во всех славных чудесах.
И противившиеся, да.
Ну да, эти противящиеся, вот они так скрежетали зубами.
Так, хорошо. Тогда мы к 21 стиху перейдем, потому что по мотивам этого стиха такой вопрос тоже. Но он непосредственно возникает, потому что Христос сравнивает и уподобляет Царствие Божье закваски. Вот. А мы знаем, что закваска, вообще-то, в Ветхом Завете считалось символом нечистоты. Здесь ссылка дана на Исход, 12 глава. Тринадцатая глава, вот эти 12-19. И 13 глава, тоже 6-8 стих. Вот, 7 дней, 13, допустим, глава, 7 дней ешь пресный хлеб, и 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должен есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И перед Пасхой, евреи по сей день, в доме ищут вот эту закваску или что-то квасное и очищают. А в Новом Завете также закваска рассматривается как символ порока и лукавства. Но это известное место, которое часто берут в качестве направления предпасхальных молитв, потому что тут действительно закваска тоже, вы знаете эти места, закваска тоже рассматривается как нечто не очень такое, больше связывается с пороком и лукавством.
Вот интересно.
Да. Разве вы не знаете, что малая закваска хватит теста? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, закон за нас. Поэтому посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Вот как понять это место, 21 стих? Почему Христос неожиданно сравнивает, уподобляет Царство Божие закваска, когда она характеризуется в Библии не совсем даже с положительной стороны, с отрицательной стороны даже.
Мне почему-то кажется, что когда Христос это делал и говорил, он вообще не ставил этих параллелей, да, когда там закваска то, когда там закваска. Он приводил какие-то такие примеры, которые могли быть им понятны. И здесь для них важно было видеть смысл того, что он делал. Да, он говорит, закваска, она заквашивает, когда все вспомнит. То есть он говорит, Царство Небесное подобно такому действию, как эта закваска.
Какому действию?
А?
Какому действию?
Когда тесто там готовится, да, оно подходит, тесто, оно вылезает даже через край этого ведра там или чего там. То есть такое действие. То есть там умножение чего-то.
Ну да, правильно. То есть Христос хотел донести мысленно-то об умножении, о росте,
Ну да. Если смотреть вот так по шаблону, потому что там это говорится так, что закваска – это порок и лукавство, и здесь тоже. Так о чем тогда он говорил? Он говорил о другом совершенно. Он приводил пример, понятный всем людям. Поэтому Господи, помоги, чтобы у нас не было этого стереотипа мышления.
Можно то же самое и с субботой. То есть в начале в Ветхом Завете Бог дает закон, то, что ничего не делай в субботу, и приходит Христос и в субботу исцеляет.
И самое интересное, что он во многих местах Нового Завета есть, когда Христос исцеляет именно в субботу. и что-то творит именно в субботу, чтобы разрушить вот эти стереотипы.
Ну, я так понимаю. Возвратить и очистить субботу от неправильного понимания. Это вот, суббота была для человека, а не человек для субботы. Вот он хотел истинный смысл субботы возвратить, очистить от неправильных представлений. Вот. Субботу надо как раз, да, действительно, все должно делать и служить Господу. И если возникает необходимость помочь человеку в беде, то это надо делать. Ну да, вот если связывать, тут-то, как говорится, этот вопрос, 21 стих, вырван из контекста. Если мы возьмем контекст, то Христос начинает говорить о Царстве Божьем и сравнивает с горчичным зерном. А горчичное зерно человек сажает, и оно вырастает в огромный куст, в большое дерево. Вот. Это тоже рост. Здесь эти два сравнения, уподобления, они связаны с ростом Царства Божьего. Посеянное и брошенное, оно дает рост Царства Божьего. Это рост Царства Божьего. И вот эти 12 апостолов, как закваска, брошены были в этот мир. И эта закваска из 12 апостолов дала что? Дала победу христианству по всей Римской империи. Царство Божие распространилось. Христианство распространилось так, что стало государственной религией. И это было ошибкой.
Леша Фетисов что-то хотел сказать, да. Но его там перебили дружно.
Я просто это косвенно, мне просто напомнило это такой момент, что когда вот разные книги Библии, то есть вот по-разному бывают одинаковые слова, и бывают имеют разный смысл. Как, например, слово «плоть». Да, то есть у апостола Павла плоть – это греховная природа, а читаем в Евангелии «дух бодр, плоть же немощна», там имеется человеческое тело, да, его усталость там. Да, то есть вот тоже мы не можем вот брать слово и прямо вот по названию его толковать, надо учитывать контекст, о чем идет речь, и контекст самой книги. То есть добавить просто.
Хорошо. Даже замечательно. И, наконец, третий пункт, стих 24. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возьмут». Это его ответ на вопрос, неужели мало спасаешься. Вот в нашем понимании, вы когда-нибудь задумывались над тесные врата, в чем смысл? На чем они фокусируют? Ну, тут я как бы даю варианты ответов. Твое внимание, твое понимание это тесных врат, это малое количество спасаемых, ограниченное время, когда мы можем пройти в них, или же многие запреты, от которых становится тесно.
Мне кажется, здесь имеется в виду некая такая двойственность, наверное, то, что попытаться и там себе место устроить, и здесь как-то устроиться. То есть балансирование между возможным и невозможным. Получается, ты на людях один, в церкви ты один, а за пределами церкви ты другой. Но на самом деле, если ты вне церкви не ходишь перед Богом, ну это видно вообще на самом деле-то.
Ну это, Максим, больше связано с хождением. Ну то есть ты уже через тесный ты протиснулся уже. Как бы дальше на пажитих ходишь, но твое хождение должно тоже быть, ну, как бы, угождением Богу, а ты получается, начинаешь лицемерить, да, тут пашить и присваивать себе какие-то на то, еще там чего-то делать. Для себя все, для себя на то. Ну, как вот, возвращаясь назад, там вот Господь приводит пример не только рабов бодрствующих, но и рабов, которые там пьют, едят, вот. Те, кто их не слушает, они их там по голове тюкают.
Можно попробовать?
Да.
Вот по тесным вратам.
А как ты из трех вариантов какой ты выбираешь? Первый, второй, третий?
А я уже не помню. У меня вопросов перед глазами нет, поэтому я их не помню. Я просто общий формат по поводу тесных врат, которые здесь вот описаны. Вот. Мы все прекрасно знаем, что это Иисус, Господь. И апостол Петр пишет в послании, что если праведник едва спасается, то грешник где явится, да? Апостол Павел пишет, ну, я Максима, в общем-то, поддерживаю его мысль в этом плане. Апостол Павел пишет, что со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. То есть ищущие войти, они со страхом и трепетом совершают себя в эти врата. Ну, можно образно сказать, что вообще как бы эталон, на что мы должны похожи быть, то есть как туда можно втиснуться, это если мы в Иисусе Христе. То есть если я в Иисусе Христе, то я во вратах, собственно говоря, туда пытаюсь направиться. Вот. Ну, по крайней мере, направляюсь, то есть если вдруг Господь заберет, то я туда попадаю. А если я вне Иисуса Христа, да, там рядом, где-то ищу его там, или стою, смотрю, или еще как-то, как там многие написано, поищут, но не возмогут войти, и дальше там уже идет описание, почему они не могут войти, то как раз вот Максим, он точно сказал, это люди, которые ведут двойственную жизнь. Когда Бог им открыл своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, они не радеют об этом деле. Ну, это же трудно. Вот. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. То есть вот это связано с каждодневной смертью своего я, своего эгоизма, даже христианского. Я уже не говорю про эгоизм вообще. У нас христианский уже эгоизм. Вот. И своих желаний, нежеланий, понимания Слова Божьего и вообще своей жизни – то и получается, что я ищу туда войти, но по большому счету, ну, как бы превращая в похоть свои желания, да, то есть я туда особо не стремлюсь. Я говорю, Бог милостив, Он меня простит. Крови Христовой хватает на все грехи мира, ну, на меня тоже хватит, и поэтому как бы не обязательно вот ходить пред Господом так, чтобы все время быть в этих вратах, то есть все время быть в Иисусе Христе. Ну, вот, ну, как бы вот то, что мне по этому вот стиху по 22-му. И где здесь?
Ты спасенный человек?
Ну, да. Алло, алло.
Спасенный.
Да.
Здесь вот вопрос задан ему, неужели мало спасающихся? Вот спасенный, почему спасенный человек? Потому что ты принял Иисуса Христа на то, вот, вошел в эти тесные врата. И твоя мысль была правильная с точки зрения того, что ты вошел на то, вот, в эти тесные врата, потому что ты посчитал прежнюю жизнь ненормальной, от нее отказался, покаялся, вот, и принял Иисуса Христа. А широкие врата – это что? Это человек, пытающийся пройти в эти тесные ворота со своими мешками. И Христос же сказал ученикам, вот, верблюду вот, легче войти в это. Сквозь игольное ушко, чем богатому. А богатому чем? богатым, не только, так сказать, материальное там, или земное богатство, любостяжание и так далее, но и богатый своим «я». Свое «я», свой эгоизм, вот, свои представления и так далее. С этим уже не протиснешься. Вот Христос говорит, войдет тот, кто возьмет крест, отвергнет себя, отвергнет прежнюю жизнь, вот, вот это, и тогда войдет, вот тесные ворота. Но тут-то три варианта над еще предложены. Ну, конечно же, вот, надо сказать, что это малое количество спасаемых, да. «Не бойся, малое стадо». Мы уже цитировали этот стих. Ограниченное время. Действительно. И это тесные врата, они открыты. Но еще больше открыты широкие врата, которые открывают этот мир и говорит: да ничего страшного, заходите. Какие проблемы? Следуйте, да не бойтесь. Вот. Главное, что? Главное, ты веришь в Христа? Да. Вот. А как ты живешь, это не важно. Вот это широкие ворота. Широкие ворота.
Тут у Матфея тоже написано, и там как-то более понятно еще вот это. 7 глава, 13-14 стих. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их.
Да.
Входите тесными вратами. Он предлагает. Путь,
да. Да, да,
говорит,
да.
Входите тесными вратами. В это надо поверить, что они тесные врата. И уже поискать тогда. Вот, а что это значит тесные врата? Это каждому человеку. Это же разговор к каждому человеку идет.
Ну да, туда со своим добром, над своими мешками не войдешь. Они не дадут тебе протиснуться даже на это. Ничего не получится. Надо действительно отвергнуть себя, отвергнуть прежнюю жизнь. И вот тогда надо пойти за Христом. Войти надо и пойти по этому узкому пути.
Там написано: широки и пространен путь. Вот ведущий в погибель.
Да, да, да.
Пространен путь, широкий и пространен путь. А он говорит, вот тесные ведущие уже это там
путь ведущий. А широкие и пространные — это те, кто учит и стараются извратить благодать Божью, и как мы читаем даже в Евангелиях, в посланиях апостола, широкие врата – это склонность превращать благодать Господа нашего Иисуса Христа, спасительную благодать, вот к широкой жизни с размахом и деланием того, что я хочу. Нет, Господь говорит, что действительно надо отказаться от многого, что было присуще тебе в той прошлой жизни, оставить это все, пойти за мной, что со своим богатством ты не сможешь это сделать. Господи, помилуй.
Саш, можно тоже
поделиться?
Я просто подумал, вот во времена Христа, как вот этот узкий путь для людей был, что человек, Христос говорит, я принес не мир, но меч. То есть люди, которые последовали за Христом, часто они встречали с таким противлением со стороны людей, ну, близких своих людей. Потом они следовали за царем, но царство в этой жизни, как вот обычно следуют за царем, в этой жизни они царство не получали. Птицы имеют норы, лисицы гнезда, а сын человеческий не знает, где голову преклонить, когда вот за ним ходили. Вот, то есть вот в этом еще узкий путь был такой, что вот верой пойти с надеждой на будущее, на то царство, которое, где Христос воцарится уже. Вот, тоже вот этот узкий путь. И такой пример, который может пригодиться, мне кажется, это вот 72-й псалом. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий». То есть вот человек, шедший путем Божьим, позавидовал людям, которых нет на работе человеческой, у которых гордость, там над всем издеваются, и туда же обращается народ его, вот как раз на широкие пути обращается. А про себя он говорит так: «Не напрасно ли я очищал сердце мое, подвергал себя ранам всякое утро». Вот, вот такой, мне кажется, ну как иллюстрация можно было бы тоже использовать. Второй псалом, вот эти узкие и широкие, тут тоже видно. Вот это. Да. Слово Божие, меч, как сказано.
Да, да, да.
Ну вот еще можно посмотреть. Вот я, например, уже сколько лет, почти 40 лет, как верующий в церкви, да, а родные до сих пор в миру, и так у многих, да. То есть вот люди вроде бы видят, слышат, слышали, видят, и им даже говорить бывает невозможно. Ну, это вот на примере, предположим, наших родных, да, вот так вот. Мы рядом, как бы пример какой, да, вот так вот. И вот все равно вот тесные врата, вот, широкие врата, ведущие в погибель. Вот не понимают, не хотят, не смиряются или еще что-то. Но то Бог знает сердце, да. Но вот оно не просто так, не просто так. А то легко было бы раз, а, Люся уверовала, о, пошли мы тоже все туда, гуськом. Да нет, такого нет, вот.
Они прекрасно понимают, что пойти и войти на это надо отказаться от этой жизни, в которой они живут. От грехов. От греховной жизни.
Ты знаешь, там какие-то свои представления, свои понимания, противления, несмирения. А вот я поискал, я по-своему нашел, понимаешь, вот что-то. И идет, и не видит, что он не туда. Понимаешь? А вот сюда свернуть, то есть это не просто так, это духовные вещи, духовные брани такие мощные.
Да, духовные вещи, да, открытые широкие врата, и их много. Ну, хорошо, на этом закругляемся, давайте, да? Есть ли что-то, какие-то дополнения?